Недельная глава с Равом Лайтманом. Приветствуем вас, дорогие телезрители. Мы снова с вами в нашей программе «Недельная глава». На этот раз глава «Ваешев». Герой этой главы Йосеф, который ищет своих братьев, но братья ненавидят его. Они даже хотят его убить, бросают его в колодец. Рувен все-таки его спасает, жалеет его. И тогда проходит Ишмаэлиты, и его продают ишмаэлитам, они уводят его в Египет. В Египте он тоже переживает много чего. Он там очень сильно преуспевает, он получает там различные должности, но его бросают в темницу. Начальник тюрьмы, он понравился начальнику тюрьмы, поэтому он выпустил его и познакомил его с Потифаром. Что происходит с ним дальше? Это наш герой. Здравствуйте, Рав Лайтман. Йосеф переживает очень много чего, подобно своему отцу Якову, которому тоже покоя никогда не было, войны, различные перетрубации, покоя ему не давали. Хотел бы задать вопрос. Йосеф, любимый сын Якова, что это значит быть любимым сыном?
Мы говорим о душе. Она называется творением. Творец сотворил то, что называется душа. И природа души — это желание получать. Желание получать обратно Творцу. Так сотворил Творец, что он является желанием отдавать. Итак, давай... выстроим все эти понятия. Есть желание отдавать, отдача, любовь, то, что называется Творцом. И исходя из своей отдачи и любви, он желает сотворить творение. И дать творению все благо согласно своим свойствам Творца. Как же можно дать все благо и наслаждение? И что значит это благо и наслаждение, которое он может дать творению? Он должен привести творение точно на свое же место, не менее того. Более невозможно, потому что Творец совершенен, в полном совершенстве. А менее тоже нельзя, потому что это не называется благо и наслаждение от природы дающего и наслаждающего. Как сделать так, чтобы творение было прежде всего вне Творца, творение вне Его, поэтому называется брия, бар, творение, находящееся вне Творца. И вместе с этим было бы точно таким же, как Творец, не меньше. И тут выходит такое очень интересное решение. Творец творит творение в противоположном свойстве, в желании получать, но с возможностью добавить к этому желание намерение ради отдачи. И тогда получается, что если творение все получает от Творца, чтобы наслаждаться, самонаслаждаться так, как он желает, согласно своей природе творения, то он отдален от Творца так, как далек восток от запада, если он получает от Творца все. Но поскольку этим он доставляет наслаждение Творцу, потому что Творец желает давать ему, и он получает только, чтобы давать Творцу возможность отдавать ему и наслаждаться этой отдачей, то он делает Творцу большое одолжение, этим он подобен Творцу. Так же, как Творец желает давать ему все благо, наслаждение, он для того, чтобы насладить Творца, получает от него это наслаждение. И вопрос здесь лишь в том, что он тогда должен получать это наслаждение не потому, что он хочет получать его, а потому, что он желает этим насладить Творца. Поэтому здесь... должен быть какой-то порядок действий со стороны творения, и он должен выстроить себя таким образом, чтобы его получение было для того, чтобы насладить Творца, а не привести к собственному наслаждению. И тогда он будет подобен Творцу, а не противоположен ему. Как сделать, привести вот это преобразование, как исправить себя, как мы исправляем себя, чтобы вместо того, чтобы получать от Творца все, что он желает отдавать, получать только для того, чтобы отдавать ему. Я ведь должен наслаждаться получением от него. Я должен наполнять себя до конца. И вместе с тем, чтобы у меня было намерение, что все это для того, чтобы насладить Его. То есть, как я обретаю это намерение, в этом и заключается вся наука Каббала. Поэтому это называется наука Каббала, наука о том, как получить. То есть, это не то, что просто открывают рот и получают. Нет. Я вначале должен прикрыть рот, хотя мне это и очень было бы приятно получить. Я бы хотел, но я останавливаю себя, потому что мне очень важно прийти к подобию свойств, к тоже быть подобным Ему, отдавать Ему, давать Ему наслаждение, тем самым подняться на Его уровень, к особому состоянию. Поэтому я должен здесь вначале получить много сил, чтобы ограничить себя, чтобы сократить себя, чтобы управлять собой. Когда приходит свет, я останавливаю его, я не получаю это наслаждение. Это страшное наслаждение, настолько большое, что мы не можем представить в нашем мире. Весь наш мир создан из маленького наслаждения, из маленькой искорки. А здесь говорится о свете бесконечности, которое может прийти ко мне последовательно, и я на его пути должен поставить экраны, потому что Творец, как хозяин, как дающий, становится все более важным в моих глазах относительно самополучения моего. Настолько я должен поднять его важность и величие, чтобы у меня были силы остановить получение для себя, и чтобы доставить ему наслаждение. Тут есть очень такие странные, я бы сказал, действия, совершенно отличные от того, к чему мы привыкли в этом мире. Но если человеку удается их достичь, есть тут написано, как это сделать, каким образом работать над собой. Тогда я постепенно обнаруживаю в себе силы, возможности, ресурсы достичь такого состояния, когда я могу управлять собой, и хоть мой эгоизм и растет, и я хочу все больше получать от Творца, я вместе с тем могу ограничить себя и не давать наслаждению распространяться в себе, а оттолкнуть его и получать лишь при условии, что я вижу, что я тем самым даю ему наслаждение настолько, что в тот момент, когда я уверен, что я наслаждаю его, я начинаю получать и наслаждаться, и все-таки, когда я получаю и наслаждаюсь, я действительно наслаждаюсь сам, но это наслаждение облачено уже в намерение ему доставить наслаждение. Хоть я и наслаждаюсь, но наслаждение — это идет, переходит к нему. Оно лишь проходит через меня. И таким образом мы приходим к исправлению настолько, что весь этот свет бесконечности, который Творец желает дать нам, наполнить нас, мы сначала отталкиваем его, потом начинаем получать постепенно в намерении, что этим мы доставляем ему наслаждение. От этого действительно у него есть отдохновение, наслаждение. И также от нас. Если мы наслаждаемся тем, что он дает нам, согласно прямому намерению наполнить нас всем благом. Есть еще двойное наслаждение от того, что мы у него, что мы растем до его уровня, достигаем его уровня. И еще у него есть наслаждение от того, что мы даем ему наслаждение, делаем, что все наше наслаждение для него. Это называется «победили меня сыновья мои», то есть становимся подобными ему. И также у нас есть тоже двойное наслаждение, в чем мы получаем от него весь свет бесконечности, наполняем все наши келим, и мы наполняем также все наши намерения тем, что мы доставляем ему наслаждение. Кроме того, мы достигаем состояния, когда мы подобны ему, и тогда мы понимаем и постигаем все великое творение, которое мы ощущаем полностью. И также мы достигаем статуса Творца и становимся точно подобными Ему на том же уровне, как сказано, «Вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего». И кроме того, мы достигаем слияния, соединения с Ним. и мы становимся с Ним как одно целое.
И это любимый Сын?
И это любимый Сын, который достигает состояния такого же, как Отец, совершенно и равен Ему. Для того, чтобы достичь всех этих вещей, мы изучаем сейчас процесс, который называется Тора, Ура, то есть инструкция, как выполнить весь процесс от начала нашего творения и до всех конечных этапов, о которых мы говорили. Мы сейчас изучаем маленький фрагмент этого пути, как человек, у которого есть маленькое желание, как он работает с ним, и что он делает с ним. Пробуждается сила, которая называется Авраам, называется сила Хесед, милосердие. Он отрывается от своего эгоизма, бежит из Вавилона, то, что называется, и совершает разные действия, более приятные и менее приятные. Затем у него рождается сын Ицхак. Он его там связывает. Все, что написано в жертвоприношении Ицхака, мы уже говорили об этом. И у Ицхака есть Яков, и Яков с Исавом, у них тоже есть проблемы. И у Якова есть проблемы, то есть всегда человек, развивающийся, развивается всегда по этим трем линиям. Эти три силы, великие основополагающие силы Авраам, Ицхак, Яков, это правая, левая и средняя линии в его поведении, то, что он начинает их правильно увязывать, сочетать, и таким образом он приходит к реализации целетворения, то есть то, каким образом он управляет своим желанием получать, и получается у него следующее, что у него есть хесед, свойство. Хесед — это Авраам, свойство. Гвура — это Дин, Ицхак. И правильно их сочетание называется Яков. Старший среди праотцов называется, поскольку он может совместить правую и левую силы, силу отдачи и силу получения в правильном сочетании между собой. И в этом правильном сочетании он может работать со своим эгоизмом, со своим желанием, и его желание все время растет. И тогда вот это растущее желание, человек может каждый раз с ним больше и больше работать, и тогда больше получать от Творца и больше отдавать Творцу, поскольку сила получения равняется силе отдачи, ведь Творец наслаждается от того, что я получаю. Я могу давать ему, насколько я получаю от него. И выходит, что наше измерение того, насколько мы отдаем Творцу, насколько мы получаем, а то, что мы получаем, зависит от нашего желания получать. Чем больше наше желание получать, поэтому сказано, каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. И здесь мы в этой главе учим еще один этап, потому что Тора, как мы говорили, называется Ора, инструкция. Мы изучаем здесь еще один этап продвижения по этапам этой инструкции до полного исправления нашей души. Написано, что Яков, как ты и сказал, из всех сыновей любил Юсефа больше остальных. Почему? Потому что Яков, он символизирует среднюю линию. Давайте порисуем. Немного у нас есть правая линия. Это называется линия получения. Тут даже есть эго. Кроме того, у нас есть левая линия. И правая линия — это линия Ицхака. Я прошу прощения. Это левая линия. Это правая линия. Это Авраам. Хесед, милосердие, отдача. А Яков посередине. Он включает в себя две линии, правую и левую. Он берет сколько может от левой линии и сколько он может от правой линии. И из этого он выстраивает себя. И чем больше он может получить от левой линии относительно этого, он может от правой получить. Таким образом он растет. Но это достаточно просто слышится, да? Что он берет из своего желания, здесь желание, а здесь намерение. И таким образом он выстраивает желание и намерение вместе, и выходит лево, простите, средняя линия, Яков. Но дело в том, что это не так просто работать в человеке, поскольку, исходя из нашей природы, мы устроены таким образом, что в строении нашей души есть сферот, кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есод и малхут. Малхут — это кли для получения света. Все свойства до этого — свойства Творца. Отдача. Основа, есод — это связь между девятью первыми, сферот и малхут. А сейчас мы сделаем следующее. Тут есть свойства Авраама, свойства Ицхака. Есть свойство, которое называется Йосеф. Йесод. Йосеф праведник. Праведник — основа мира. Почему? Потому что он берет весь свет, который приходит свыше, берет весь свет и передает его Малхут. Девять первых сферот — это сыны Якова. Кроме Йосефа. И поэтому они не понимают, что Йосеф хочет. Йосеф — это средняя линия. Он хочет взять все эти света и связать их с желанием получать. И все эти света, все эти свойства давать ради желания получать. То есть человек не понимает, как это возможно, он не понимает даже, какая связь на его пути развития, он не понимает, какая связь между девятью первыми сферот, которые являются абсолютной отдачей, и Малхут, который является получающим кли, кли для получения света. Тут есть противоречие. Девять первых сферот — это отдача, а Малхут — получение, а Йосеф хочет связать их вместе, сферат и Йесод. Поэтому они находятся в противостоянии друг другу. И поэтому вся эта история, рассказывающаяся о продаже Йосефа, и вообще хотят убить его. Что значит убить? Не давать ему свету. Это называется убить. Не согласны с ним? С одной стороны. С другой стороны, мы видим, почему Яков как раз-таки любит Йосефа. Потому что Йосеф — это символ связи между Творцом и Творением, Йесод. Потом на этот Йесод мы производим исправления Брит-Мила, разные исправления, чтобы можно было каким-то образом произвести зивук между девятью первыми сферот и Малхут. Но проблема все-таки непростая, и Тора рассказывает нам, как трудно нам сочетать свойства Творца и свойства Творения. Девять первых сферот — это свойство Творца, свойство отдачи, а Малхут — свойство Творения, это свойство получения. И совмещать эти вещи посередине, это как мы сделали в предыдущем рисунке, это, скажем, свойство Творца, девять первых сферот — это свойство Малхут, а посередине это, в общем-то, и есть Йесод, средняя линия. И очень трудно сделать правильно это сочетание, потому что они противоположны друг другу. Поэтому вопрос с Израилем и в нашем мире вообще понять нашу основу и то, как мы все время находимся в сочетании получения отдачи, в вере выше знаний, это очень непросто. И здесь впервые в этом процессе, который человек проходит в Торе, если он проходит это на себе, как сказано, напиши Тору на скрижалях сердца своего. Сердце-то является всеми желаниями, он обрабатывает все эти желания с помощью света, возвращающего к источнику, и становится более подобным Творцу. И согласно этой главе, если он это проходит, он впервые начинает буквально сталкиваться с трудностями, чтобы связать свойства Творца и свойства Творения сам внутри себя правильным образом. И вся эта недельная глава о Йосефе, то, что происходит с Йосефом, с Исодом в нем, говорит об этом. И его продают этим ишмаэльтянам. Они сами не знают, что с ним делать, только лишь заработать на нем, потому что этот этап средний между девятью первыми сферот и большим эгоизмом, который называется Египет, фараон, Малхут. И тогда они продают его фараону, Малхут, большому эгоизму. Фараон символизирует нам весь эгоизм творения. И там Йосеф начинает развиваться. Потому что это изначально намерение Творца, желание получать, человек растет все больше и больше. И то, что как раз-таки девять первых сферот — это свойство Творца. И сыны Якова привели к спуску Йосефа в Египет. Это привело к тому, что они ненавидели его, были противоположны ему. А с другой стороны, это привело ко всему развитию, потому что то, что недоставало Йосефу, того самого желания получать большого, которое он потом получил в Египте. В тот момент, когда он из Египта получил большое желание получать, тогда он мог привлечь вот эти девять первых сферот. Когда он привел своих братьев в Египет, и тогда они уже стали развиваться вместе. Им не хватало только лишь желания получать. Поэтому мы видим здесь, как Творец взращивает в человеке сначала свойство отдачи, это называется сыны Якова, затем он подавляет Исод, потому что не с чем увязать этот Исод, потом он получает свойство получения, это фараон, Потифар, и все эти министры там, министр виночерпия, министр кондитер там, он получает все эти в Египте эгоизм, Малхут, фараон. И тогда он может получать уже эти свойства отдачи, не пребывает свойства отдачи, снова через Йосефа к связи со свойствами получения. И тогда эта средняя линия образуется, о которой мы говорим. С одной стороны, есть желание получать, большой эгоизм, который называется фараоном, а с другой стороны, сыны Израиля, свойства Авраама, дача девять первых сферот намерения, и Иаков, и Йосеф, здесь он находится в основе, в Исоде, здесь они начинают развиваться, и не только на уровне Иакова, но и на уровне Израиля, потому что Иаков — это ступень Ва, как мы говорим, а Израиль — это уровень Гар. Это очень большая разница между ступенями. Яков — это лишь хафец хесед, отдавать ради отдачи. Он маленький, маленький Яков, а Израиль — это уже большая ступень, это уже душа, которая приходит к рассвету, к получению ради отдачи. Она находится уже в совершенстве, относительном совершенстве, относительно того состояния, того эгоизма, который называется Египтом. Мы видим также у Йосефа, который находится в Египте, что и тогда это тоже не успокаивается. У тебя есть вдруг, с одной стороны, связь желания получать большим, которое называется Потифар. Это все-таки министр фараона, с одной стороны. С другой стороны, жена Потифара, она хочет получить. То есть желание получать Потифара в его нукве желает взять у Иосифа свет для себя. Это называется, что она хочет совокупиться с ним. И он не способен это сделать, потому что он хафец хесед, он противоположен ей. И тогда что делать? Исправление, которое он проходит для того, чтобы освободиться от нее, то, что его помещают в яму, в...
Почему его-то в яму? Почему он попал в эту яму?
Он попал в яму, поскольку он не способен справиться с ней, ведь он хафец хесед. Здесь должен быть экран намного более сильнее, получать ради отдачи, и тогда достигают этого. Достигают там, там устраивают в этой яме встречу с двумя линиями, министр виночерпия и министр пекарей виночерпий. Виночерпий — это левая линия, это вина, это свет хохма, это он работает в получающий килим. Пекарь или кондитер, там его вешают.
Да, один вернулся к своим обязанностям, а второго повесили.
Он достигает фараона, и желание получает еще больше, и тогда уже может настолько делать большие вещи, что все сыны Израиля, все желания получать той души, которая называется Ишар-Эль, Исраэль, они входят в Египет и могут быть в Египте, могут обогатиться этим эгоизмом, желанием получать, для того, чтобы потом с этим эгоизмом, с этим Икелим выйти и работать ради отдачи. То есть здесь есть очень большой процесс и очень сложный, который проходит человек.
У нас тут отрывки из Зора, если... Из главы Вайшев, из статьи, значит, Йосеф, который был высшим союзом, Есодом Зеранпина. И все время, пока этот союз, то есть Йосеф, существовал, Шхина пребывает в Исраэль в совершенстве, как должно. А поскольку отошел Йосеф, то есть высший союз от мира, будучи проданным в рабство, то этот союз и Шхина, и Исраэль, все ушли в изгнание.
Это понятно. У нас есть наша душа, она строится, или здесь мы это рисовали, 10 сферот, или мы можем изобразить это в виде кли, мы говорили так. В начале нашей беседы мы говорили таким образом, что у нас есть желание получать, а Творец хочет дать. Хочет дать благо, наслаждение. Есть у нас желание получать наслаждение. Если мы получаем напрямую, то мы можем почувствовать в этом желании только лишь этот мир. Это то, что я могу почувствовать. Это то, что мы действительно чувствуем. Мы получаем, и тогда вот этот образ, который мы ощущаем в нас и вокруг нас, то есть представление, это есть этот мир, это то, на что мы способны. Если мы все время получаем, получаем, воспринимаем, улавливаем, сколько бы ни входило, но если мы ставим перед собой вот здесь экран, это называется прежде всего сокращение, цимцум. Цимцум — это сокращаем желание получать, не получать. Начинаем работать с желанием получать таким образом, что когда приходит наслаждение, я отталкиваю его и говорю, я не получаю ничего. Это действие номер один, действие номер два. Я отталкиваю, Это называется действие сокращения. Не получаю. А затем я начинаю отмерять, сколько я могу получить от этого наслаждения внутрь, в себя, чтобы то наслаждение, которое я смогу почувствовать здесь, ощущалось бы у Творца как наслаждение, что я, как будто бы я получил для Него. И тогда, сколько бы я ни получил, я буду получать прежде всего наслаждение, хоть это и не будет 100%, но если я стараюсь получить 100%, я получаю только лишь в мире этого мира. И, конечно же, если я получаю после сокращения, после того, что я отталкиваю, это будет намного больше. И здесь, в третьем действии, тогда я почувствую высший мир. Высший мир. Это выходит в этом мире?
В себе. Всегда это чувствую в себе. Зависит только от намерения, в какой тенденции я это, в каком направлении это получаю. Но это всегда внутри. Это называется кли души. Все. А то, чем я наполняюсь, называется свет. О, свет души. Вот. И если мы хотим получить, если хотим получить, получаем то, что называется этот мир. То, что ты сейчас чувствуешь. Нет наслаждения, нет ничего, и ничего лучшего у тебя и не будет. Если ты получаешь с помощью сокращения и всех этих действий, расчетов, сколько ты можешь получить ради отдачи, приходит наслаждение, ты отвергаешь его, потом ты делаешь расчет, сколько ты можешь получить, чтобы насладить Творца, тогда ты получаешь, и то, что ты получаешь здесь, называется высший мир. Ты ощущаешь абсолютно иную действительность. И это ты тоже ощущаешь, всегда в своем желании получать. Ты никогда не чувствуешь ничего вне этого. Но то, что ты раскрываешь миры. То, чего раньше ты даже не мог представить. Как? Спроси, откуда это берется у меня. Так я тебе скажу, очень просто. То, что ты получаешь, наслаждение, которое ты получаешь в этом мире, ты получаешь его в такую очень маленькую, в таком очень маленьком объеме. И не более того. Это то, что свыше приходит тебе так, и называется это, ну, лучше не будем здесь, это называется нер дакик, тоненькая свечка. Вот и все. Очень узкое такое, тесное пространство в твоем огромном желании, в пространстве души. Но то, что ты получаешь с расчетом ради отдачи, тебе нужно расширять это кли души все больше и больше и больше, пока оно не расширяется до бесконечности. И здесь мы учим, с помощью чего это может произойти. С помощью чего? Авраам об этом спрашивал. Он спросил, как я буду знать, что удостоюсь? Я раскрыл, что здесь есть особый процесс. Как мне знать, что я могу прийти к наслаждениям, к раскрытиям, к отдаче, к подобию Творцу? В какие келим? Откуда? Творец сказал, не беспокойся, я тебе кроме этого кли, который называется этим миром, кроме этого кли, я тебе дам другое кли. Желание, все желание получать, кроме этого мира, называется Мицраем. Что Творец сказал? Будете вы в чужой стране, вас будут порабощать 400 лет, и выйдете оттуда с большим достоянием. То есть ты получишь увеличение желания. И тогда у тебя будет место для раскрытия духовного мира. Не беспокойся. Авраам возрадовался. А, говорит, красота. Мы пойдем в изгнание. Где же это изгнание? Давайте уйдем туда как можно глубже. Очень странно. Но почему? И именно с помощью этих падений, изгнаний, четыре изгнания нам нужно пройти. Соответственно, четырем стадиям Юд-Кей-Вав-Кей. Получается, что только после этого мы обретаем достойные кли для получения света от Творца, для того, чтобы отдавать Ему во всей полноте, как Он хотел бы нам отдать. Мы здесь уже вступили в огромное море. В соответствии с этим мы можем объяснить каждую деталь, которую мы в этой главе можем вообще обсудить. Жена Потифара, то, как он находится в этой яме, что с ним происходит потом, сны.
Тут есть сны.
Да, это Вак и Гар этих ступеней. Мы изучаем в науке Каббала, что такое сон. Это выход Мохин. Свет уходит, и человек находится во сне. И именно тогда, в этом сне, где Йосеф себя сокращает и приходит в подобие с этими министрами фараона и раскрывает им будущее. И таким образом он спасается, и все. На этом, собственно, заканчивается глава. Да.
Вопрос из Ришона Лициона. Откуда у меня будут силы не получать? Ведь если наслаждение проявляется, я сразу отменяюсь.
Да ну, пусть он придет ко мне в гости, и я ему дам... Пусть придет голодным, просто умирающим от голода. Пусть сядет передо мной. Я передо мной... Пусть он мне заранее скажет, что он любит больше всего. Я ему приготовлю все эти блюда. Я, может быть, даже попрошу, чтобы его мама приготовила все это. Чтобы это точно соответствовало его вкусу. Я посмотрю, как он будет есть. А я перед ним буду сидеть и вот так вот на него смотреть. Представляешь себе такую ситуацию? Ну и как тебе это кажется?
Но он не будет кушать.
Не станет. Ну, если он только будет просто умирать от голода, тогда ему уже не будет дела до того, как я на него смотрю. Потому что это уже животный уровень, где нет никакого стеснения. Но чуть выше этого он не сможет взять куска в рот. Не может такого быть. Стыд останавливает, но при том условии, что он видит хозяина. И видит себя перед хозяином. И тогда получение от хозяина опускает его с его уровня, просто стирает его, уничтожает его независимость, его собственное «я», его гордость, власть, самоуважение, все что угодно. Собственное достоинство, человек, что в нем полностью аннулируется. Если он снизойдет до животного уровня, что он действительно умирает от голода, то, конечно, он даже не заметит меня, он просто сметет все. Это сила природы. Но если он еще находится в том состоянии, когда в нем еще есть свое вот это «я», то есть высшие жизненные потребности, он не сможет ничего получить. То есть наша проблема в том, что мы не видим Творца. Если бы мы его видели, никаких проблем, я бы уж... точно не украл бы. Да?
Точно. Из этого следующий вопрос. Из России спрашивается, как можно отдавать тому, что скрыто передо мной?
Нельзя. Поэтому нам нужно просить света, чтобы он пришел и дал нам сил, чтобы раскрыл нам Творца, чтобы дал нам сил, сил раскрытия, постоянства, силу быть в вере выше знания, чтобы мы могли делать действия отдачи, и тогда Творец раскроется. Где здесь этот трюк? В чем вся соль? В том, что Творец не раскрывается, пока я не буду в силах раскрыть его ради отдачи. Я не могу раскрыть свет и быть в получении ради отдачи, прежде чем он раскроется мне, пока я его не почувствую. Так получается ни туда, ни сюда. Что мне делать? Для этого нам дана группа окружение, группа, третья сила, как бы со стороны, но с помощью которой я могу прийти к свойству отдачи, как сказано, от любви к творениям, к любви Творца, тогда я тренируюсь, отрабатываю на своей группе, на своих товарищах, я вместе с ними прихожу между нами к свойству отдачи, притягиваю свет, раскрываю Творца между ними, в свойстве отдачи между нами, когда мы строим совместное кли. И тогда, когда я обретаю это свойство отдачи, у меня нет никаких проблем. Тогда я уже могу работать с Творцом в получении ради отдачи. И это называется от любви к творениям к любви к Творцу. Поэтому Творец разбил это большое желание получать, большое кли, общую большую душу, которая называется Адам Ришон, разбил ее на множество частей, чтобы каждая частица, объединяясь с остальными, могла прийти к свойству отдачи. И тогда у нас как лаборатория, как упражнение, примеры, тренировка, которую мы можем провести между собой, для того, чтобы в взаимной отдаче привлечь свет, который помог бы мне действительно отдавать товарищам, на что я тоже, чего я тоже не хочу. Но тут я хотя бы вместе с ними могу как-то заниматься этим. Мы понимаем, что такое отдавать, получать. Они помогают мне, я помогу им. Хочу, не хочу. Даже нехотя я занимаюсь этим. Я это все могу проверить, это все в соответствии с моими келим, келим этого мира. Если я играюсь с этим, если я тренируюсь, то приходит свет, возвращающий к источнику, и я получаю от него свойство отдачи. Когда у меня есть уже свойство отдачи, в этой мере я могу отдавать Творцу. И в этой мере открывается мне хозяин. Он уже не боится. Он боится, но в той мере, в которой у меня есть свойство отдачи, уже я с ним находимся в видимости друг друга. Приходит ко мне товарищ. Кто там спрашивал? Из Ришон Лициона спросили. Придет ко мне этот товарищ из Ришон Лициона. И я уже знаю, что я берегу его. У него есть масах получить от меня, ну, какую-нибудь простую порцию. Например, курицу с рисом, стакан пива, что-нибудь рядом с этим, так, хумус, может быть. Ну, такое, что-нибудь домашнее, то, что он любит. Но что-нибудь простенькое. Не какую-нибудь царскую трапезу. Я раскрываю ему немного, в том виде, в котором он мог бы от меня получить, насладиться, сделать это с правильным намерением относительно меня, я в правильном намерении относительно его, и мы этим объединяемся. Он насладил меня тем, что получил от меня, я насладил его и наслаждаюсь тем, что дал ему это наслаждение. Таким образом, мы друг другу услужили, и мы, товарищи, равны. Между нами подобие. И Творец, после того, как мы в группе стараемся обрести келим отдачи, в той самой мере Творец раскрывается, чтобы у нас была возможность объединиться с Ним.
Да. Эфи из Натании спрашивает, как можно действительно желать отдавать, если я желание получать?
С помощью намерения. Мы же только что об этом говорили. Это как? Если между нами любовь, то сколько я получаю от тебя, настолько же я наслаждаю тебя. Ну как, мама, которая дает младенцу, сколько бы он ни получал, она наслаждается, потому что она любит его. Если ты любишь кого-то и ты даешь ему, ты наслаждаешься отдачей. Мы видим это на примере родителей и детей, мы видим это постоянно, повсеместно. Человек, которого ты ненавидишь, сколько бы ты у нее ни брал, ты наслаждаешься, вплоть до его жизни. А человека, которого ты любишь, отдать ему все, включая твою жизнь, тем больше ты сам наслаждаешься. Таков закон. Это над нами, это закон природы, это выше нас. Поэтому что нам нужно? просто заменить ненависть на любовь.
Как?
Мы на это не способны, это правда. Свет возвращает к источнику, поэтому сказано, создал я злое начало, то есть каждый раз в тебе поднимается все больше желания, получает все больше эгоизм. С другой стороны, проси каждый раз, чтобы свет пришел к тебе все больше и больше, это особая сила такая, чтобы он исправил в тебе эти эгоистические желания. То же самое желание остается, но чтобы у тебя было обратное намерение – отдавать, чтобы он дал тебе любовь вместо ненависти, проще говоря. Это то, что нам нужно. Свет на это способен. Поэтому это сказано «создал я Тору как снадобье», потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. Что это за источник? Добро возвращает тебя добру. Ты отдаешь. Большего не нужно. Мы сами ничего не исправляем. Это нам тоже необходимо понять. Мы сами не способны ни на что, кроме просьбы. Но если ты просишь правильно, просишь то, что тебе нужно на пути к исправлению, в осуществлении замысла творения, то, что установил Творец, если ты правильно просишь относительно каждого этапа пути, я хочу этого, потом этого, потом этого, если ты уподобляешь свое желание его желанию, он уподобит свое желание твоему. То есть он сразу тебе ответит. Он исправит тебе все проблемы, которые у тебя есть, для того, чтобы вести тебя дальше по этому пути. Там сзади кто-то... Дай ему микрофон.
У меня есть два вопроса. Один. Что такого в Юсефе, что он может раскрывать сны, разгадывать сны? И почему именно Роувен вынимает его из ямы?
Роувен — это Роубен. Увидьте сына. Это мужское свойство этой ступени. Йосеф может разгадывать сны, потому что мы говорили уже, что Йосеф — это связующее звено между свойствами, которые называются девятью первыми сферот, тетришонот и малхут. Здесь свойство Йесод. Свойство Йесод — это очень особое свойство, поэтому мы делаем союз. С одной стороны, связь в свойстве Йесод, но при условии, что мы отрезаем часть от этого Йесода, которой мы не пользуемся, пользуемся только верхней его частью. Нижнюю часть мы уже исключаем из использования. Этот Йесод связан с девятью высшими сферот, и тогда, после исправления, он тоже может получить часть от Малхут, и Йесод становится местом объединения, соединения. Вот. Теперь девять высших сферот в Йесоде называются мужской силой, а часть Малхут в Йесоде называется сила женская, накива, нуква. Они здесь объединяются, и происходит союз. Теперь сон. К твоему вопросу. Есть ступень, есть свет, который входит в ступень. Он может войти во всю ступень, это называется гар. Гар — это большой, это совершенство. А может войти в часть ступени, это называется вак. Малая часть. Эта малая часть называется сном и другими подобными обозначениями. Гар — это свет, вак — это тьма, ночь. То есть исход мохин из парцуфа, выход мохин. Мохин — это свет хохма, который выходит из келим получения. Вот келим получения. Когда из них выходит свет хохма, это значит, что парцуф погружается в сон. Мы это изучаем в Талмуде Сесферот очень подробно. Да, пожалуйста, микрофон передайте.
В чем разница в средней линии между Йосефом и Яковом в духовной работе?
Йосеф — это продолжение Якова. после Йосефа еще очень много линий. До Давида, до Машех бен Давид. И еще Шломо, очень много категорий свойств в этой точке связи между девятью первыми сферот и Малхут. Яков — это как отец, как предыдущая ступень, а Йосеф — это уже та ступень, которая связывается с большим желанием получать, с Египтом, становится министром в Египте. Это точка Есод более близкая к Малхут. Там у каждой точки есть очень много свойств. Когда мы будем изучать следующие главы Торы, мы увидим, насколько вокруг этой точки, которая в общем называется Есод, связь между Творцом и Творением, собственно говоря, это то, чем является Есод. Мы увидим, сколько свойств и категорий в этой точке. Свобода выбора и вообще вся работа. Поэтому Йосеф символизирует для нас выход в Египет, когда человек уже готов со своей стороны получить надбавку эгоизма для того, чтобы работать с ней и выйти к исправлению. Эта точка называется Йосеф, праведник Йосеф, основа мира, Йесод Улам. Да, пожалуйста, еще один.
Что делать, если любящая часть желает войти в кли и отдавать, но кли не способна? И желает вырастить это творение. Йосеф тоже связан с высшими свойствами, но он не знает, как вырастить желание.
Нет, Йосеф знает, что его цель — это связаться именно с Малхут. Что он говорит своим братьям? Ну-ка, Бенци, ты у нас тут. Что он говорит своим братьям? «Все для меня создано, а вы должны мне поклоняться, и какие сны там у Йосефа?» Он все время там видит сновидения. Не только в Египте, где он дает свои предсказания министру пекаря и министру виночерпии. Своим братьям он тоже говорит: «Мне приснилось это, мне приснилось то». Он говорит: «Я главный, а вы поклоняетесь мне». И это правда. Но, опять же, как мы уже обсуждали, девять первых сферот, свойства отдачи не способны понять в человеке, как может быть связь между ними и эгоистическим желанием. Как можно работать с эгоизмом человека ради отдачи? Как я со своими самыми отвратительными свойствами красть, властвовать, лгать, все эти страсти, почести, деньги, все, что ты можешь себе представить, как мы говорим в Йом-Кипур, все эти прегрешения, прелюбодействовали, да и десятки всяких грехов, и мы все находимся в этих грехах. Если свет тебе покажет, что ты есть на самом деле, ты увидишь, что все это в тебе. Все это в тебе есть. Там не преувеличивают, там говорят о тех вещах, которые присутствуют в человеке. Так как может быть, что с одной стороны я раскрываю такие желания в себе, а с другой стороны я должен работать с ними, уподобиться в них к девяти первым сферот, свойствам Творца, отдачи. Это невозможно, и мы чувствуем это раздвоение и противоречие между этими свойствами. И это то, что происходит между Йосефом и братьями. Он говорит: «Кто вы такие? Вы только ради меня существуете». И в соответствии с замыслом творения, он прав. Это так. Но мы со стороны девяти первых сферот не способны такое переварить. И человек приходит к такому состоянию, где он продает своего Йосефа. Он его не хочет, он его не понимает, он готов отдалиться от своего эгоизма и остаться в девяти высших сферот. Потому что там я нахожусь в своих свойствах отдачи. Хоть я там и мал, и ни на что не способен, я остаюсь в свойстве отцов Авраама, Ицхака и Якова. Это очень тонкий уровень. это Авиют Шореша. Это еще до входа в Египет. Я предпочитаю оставаться в этом, потому что там я как минимум нахожусь в отдаче. Тут очень сильная борьба, как окунуть человека в свойство отдачи, в эгоизм. Это очень особое действие в очень больших гвурот свыше. Человека окунают в ужасное состояние. Мы сами по себе видим. Каждый, кто больше своего товарища, его собственное злое начало больше, чем он сам. Человек начинает изучать каббалу, он вдруг начинает смотреть. Мне вдруг плохо, мир весь черный, да я сам какой-то ужасный, я на всех злюсь, я всех ненавижу. Я раньше таким не был. Я когда-то был хорошим. Это Тора, это ее вознаграждение. А это так. Тебе нужно очень много эгоистического желания для того, чтобы потом его исправить и двигаться навстречу Творцу. Поэтому нужно опуститься в Египет. И после того, как ты вбираешь в себя весь Египет, поглощаешь фараона, отбираешь все его килим. Что это значит, когда Израиль украли килим у египтян? Тогда ты можешь оттуда выйти и приблизиться к раскрытию Творца.
Мы приближаемся к концу. Я хотел бы спросить, кого Йосеф любит больше, своих братьев? Или, может быть, жену Потифара? Или еще кого-нибудь?
Жена Потифара — это очень большой кли. Кстати, то, что Йосеф любит больше всего, я думаю, он больше всего любит своего отца, потому что он продолжает тот же самый путь Якова, только еще глубже вовнутрь. Он прямо продолжает его путь. И на этом мы закончим.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Мы учили о Йосефе, об этом особом свойстве. И спасибо большое, дорогие телезрители. Шаббат шалом. До следующих встреч в наших передачах.